42.
«Ким!» Человек на другом конце провода вздохнул, и Слейзнер уже начал понимать, к чему он ведет.
«Я понимаю, чего ты хочешь. Но, к сожалению, это невозможно».
«Почему нет?» Слейзнер поднялся из полулежачего положения в офисном кресле. «Почему это невозможно?» Он всегда звучал более убедительно и легче добивался своего, когда разговаривал стоя и ходил по комнате. «Единственное, что тебе нужно сделать, это распечатать вложенный файл из только что полученного письма и подписать его. Я позабочусь обо всем остальном».
Он подошел к окну и посмотрел вниз на группу людей, спешащих через территорию полицейского управления. А человек на другом конце провода в этот момент начал колебаться.
«Ким, прости, но я не могу».
«Засунь себе свое «прости»!» Слейзнер сжал зубы, чтобы не вздохнуть и не выдать себя. «Ингольф Брэмер, должен признаться, ты меня разочаровал».
«Мне очень жаль, но ничего не поделаешь. В конце концов, именно я отвечаю за оперативное командование ВМС, а не ты».
«О боже, он еще и припирается». «Конечно, Ингольф, это твоя зона ответственности. Я никогда и не утверждал, что это не так. Но было бы неплохо, если бы ты мог немного помолчать и выслушать то, что я хочу сказать».
Он сделал короткую паузу, чтобы показать, что он спокоен и уверен в себе.
«Потому что, если я не ошибаюсь, ты мне кое-что должен. Ну, как нам это назвать? Услугу? Услуга за услугу?»
Ему ответили молчанием. Это был показатель того, что он нанес правильный удар.
«Что касается меня, это не имеет значения, если мне, конечно, не придется ждать слишком долго».
«Но, Ким, я уже помог тебе сегодня ночью. Ты должен согласиться с этим».
Теперь его собеседник нервничал. Это было ясно. Было почти слышно, как пот капает у него со лба.
«Когда я согласился отказать шведской береговой охране в доступе в датские воды, я пошел против всех правил. И все же я это сделал ради тебя».
«Да, ты это сделал, и это очень хорошо. Но я бы назвал это частичной оплатой. Неплохой, конечно, но учитывая то, что для тебя сделал я, мы все еще далеко не в расчете. Это обычная математика, плюс и минус».
«Ким, я ничего так не хочу, как помочь тебе, ты же знаешь».
Он боролся с маленьким ублюдком.
«Но я уже вчера зашел слишком далеко, и то, о чем ты сейчас просишь, противоречило бы всей этике и культуре сотрудничества, которые наши страны фактически создали за эти годы, вместе работая в Эрисунне».
«Ингольф, вот в чем дело. Сейчас наименьшее значение имеет то, что ты думаешь о самом решении. У меня есть свои основания, и этого должно быть более чем достаточно для тебя. Важно, однако, то, что шведы плевать хотели на наше «нет», что они продолжили путь на датскую территорию. Это, по сути, нарушение границ, и так же, как если бы это была Россия или любая другая страна, мы должны выразить официальный протест».
«Но, пожалуйста, Ким, неужели ты не можешь понять мою ситуацию? Одно дело, что наши действия были неправильными с самого начала, но начать теперь еще и защищать их — это только еще больше усугубит ситуацию».
«Ингольф, это за рамками не только твоей сферы ответственности, но и твоих возможностей. Я уже связался со Стейнбахером из Госдепартамента, и он полностью на моей стороне. И единственное, чего они сейчас ждут, это официального отчета об инциденте с твоей подписью».
На другом конце провода послышался тяжелый вздох. Большего и не требовалось, чтобы понять, что Ингольф Брэмер наконец-то собирается сдаться.
«И что касается твоей ситуации, это я понял всю серьезность, а не ты. Если, конечно, ты не возражаешь против выхода этого фильма».
«Ким, умоляю тебя!»
13 лет. В таком возрасте еще даже не начинают появляться прыщи. И если я не ошибаюсь, это даже меньше, чем возраст твоей самой младшей дочери. «Как ты собирался это объяснить? Как там ее зовут?»
В дверь постучали, и в комнату просунул голову мужчина.
«Ой, прости, я помешал?»
Слейзнер вздохнул и закатил глаза.
«А на что, по-твоему, это похоже?»
«А ведь он почти победил. Поэтому я бы посоветовал тебе как можно скорее закрыть эту дверь, заползти обратно в дыру, из которой ты выполз, и притвориться, что этого никогда не было».
Слейзнер одной рукой махнул мужчине, а другой поднес мобильный к уху. «Прости, на чем мы остановились?»
Но вместо того, чтобы уйти, мужчина зашел и закрыл за собой дверь.
«Не хочу показаться назойливым, но на самом деле у нас назначена встреча сегодня в час дня, а сейчас уже больше 10 минут 2-го, и я должен...»
«Ингольф, 2 секунды, мне просто нужно разобраться тут кое с чем». «Какая встреча? Я не назначал никаких встреч».
«Неправда, надо только заглянуть в ваш календарь. Что же еще мне здесь делать?»
Мужчина прошел в кабинет.
«Кстати, вам лучше закончить этот разговор и попросить перезвонить через 2 часа. Если у вас нет другого телефона, который...»
«Да что же это, черт возьми, происходит?»
Слейзнер подошел к мужчине. «Во-первых, кто ты, черт бы тебя побрал такой? А во-вторых, что это за чертова встреча?»
«Меня зовут Микаэль Рёнинг. Я уже 7 лет работаю в IT-отделе».
Он где-то слышал эту фамилию, но слишком давно, чтобы вспомнить, кто это.
«Я отвечаю за обновление системы безопасности на наших мобильных телефонах. Мы общались по электронной почте и договорились установить обновление сегодня в вашем кабинете во 2:30 дня».
«Ингольф, я вынужден положить трубку. Нам придется разобраться с этим позже».
Он положил трубку.
«Значит, это ты преследовал меня с кучей писем на этой неделе?»
«Мне очень жаль, если вы именно так об этом думаете. Я просто делаю свою работу».
«Ты здесь такой не один, и именно по этой причине я бы попросил тебя оставить меня в покое».
«Поверьте мне, я тоже очень этого хочу», — сказал Рёнинг. «Но это довольно важное обновление не только для вас, но и для безопасности всей страны. Оно заполнит ряд серьезных пробелов в безопасности, и поэтому мы не хотим, чтобы это заняло больше времени, чем необходимо».
«Окей, это я тоже понимаю, но...» — Слейзнер вздохнул. «Сколько времени это займет, ты сказал?»
«Чуть больше часа, в зависимости от того, сколько у вас памяти в телефоне».
«Хорошо, тогда я рассчитываю увидеть тебя здесь снова не позднее 15 часов». Он протянул свой телефон.
«Нет проблем», — кивнул Микаэль Рёнинг. «И еще мне нужен ваш пин-код».
«Точно, тебе и он нужен», — улыбнулся Слейзнер. «Но это означает, что ты сможешь просматривать все мои личные фотографии и видео».
«Совершенно верно. Если только вы не сбросили их на свой компьютер, о чем я писал вам в одном из своих писем. Но, если это успокоит вас, у меня есть другие дела, поважнее просмотра ваших фотографий из отпуска. В противном случае вы можете пойти со мной и сидеть у меня в кабинете».
«Нет, такого веселья мне не надо. Код 3840».
Слейзнер прервал его телефон, экран которого загорелся. «Подожди, я посмотрю, что там». Он забрал обратно телефон, разблокировал его и прочитал сообщение от Стига Полсона, генерального директора TDC.
«Нашел твоего маленького индийца в архивах. К сожалению, это выглядит совсем нехорошо. Позвони».
Таким образом, Полсону удалось опознать индийца. А это означало, что даже у него есть какая-то связь с TDC. Может быть, так они и познакомились, толстяк китаец и индиец. Но что за проблема была настолько серьезной, что Полсон хотел, чтобы он позвонил ему? Ведь он никогда не любил обсуждать что-то по телефону.
«Извини, мне очень жаль, но, похоже, нам все равно придется отложить все это», — сказал он Рёнингу, отвечая на сообщение. «В чем проблема?»
«Я думал, что достаточно ясно объяснил, почему так важно...»
«Ты выразился предельно ясно», — прервал его Слейзнер. «Но ничего не поделаешь, сегодня я не могу. Так что давай, выходи отсюда».
Он оттеснил Рёнинга к двери, и в тот момент, когда он закрыл ее, телефон снова завибрировал в его руке.
«Я же написал. Позвони».